Они предпочитают комфорт. Не соревнуются, не спешат. Просто думают на опережение. Пиджаки. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
В эфире программа «Пиджаки», у микрофона Владимир Карпов, и с нами сегодня Захар Прилепин, писатель и советник главы ДНР Александр Захарченко. Вас так можно представлять? Здравствуйте.
Да, вполне,
Захар.
Да. Здравствуйте.
Давайте подводить итоги года 2016-го. Что сами для себя отмечаете?
Ну, какие-то определенные итоги, что вот этот год изменил и зафиксировал, нет. Мы скорее продолжаем движение вот от 2014 года, от всей этой... Для меня важный, особенно важный, самый важный для меня истории с Крым нашим и с вот этим заявкой на новый геополитический центр, но к какому-то финалу мы пока не пришли.
А куда движемся вообще? Тренд-то ясен?
Тренд есть, да, но он такой не годовой и не двухлетний, он такой примерно тысячелетний. Заявка на участие во всех мировых проблемах, на присутствие в качестве одного из основных игроков.
Если говорить про 2016 год, то можно ли его назвать успешным при движении в этом векторе?
Да, учитывая то количество прогнозов, которые были в 2014-2015 году произнесены по поводу России, о том, что обрушится экономика, о том, что запас прочности еще на 3 месяца, о том, что это самая большая одиночная камера в мире, о том, что это начало Третьей мировой войны, вот это все не сбылось в абсолютной степени. А в целом вещи происходят правильные.
Вы про избрание Трампа, про перспективы Франсуа Фийона или про что конкретно?
Да нет, ну, когда состоялось присоединение Крыма, а потом все эти проблемы на юго-востоке Украины, я еще раз повторяю, было колоссальное количество прогнозов от самых разнообразных деятелей и в России, и за пределами России, и на Украине в том числе, о том, что это конец России, это финал. Вот скоро все рухнет. Вы сейчас вступили в такую игру, которую вы не вытянете ни в коем случае. Просто мир от вас отвернулся, экономика ваша сдохнет. Ничего этого не произошло. Пожалуйста, у нас император в Японии, в Латинской Америке, в Китае, в Европе, даже подсанкционный Владислав Юрьевич Сурков в нормандском формате, ну и так далее. Да? Ничего не произошло. Все проблемы, которые есть, они все решаемы, они все решаются. И тем более есть какая-то в этом даже метафизика, есть что-то иррациональное, что, как вот вы сказали уже, мир нам отчасти подыгрывает. Болгария, США, да, какие-то вещи во Франции, что-то происходит в Италии. Понятно, что вот мир совсем не такой, какой мы его себе представляли, потому что миру... знаете, Россия сейчас в нынешнем своем состоянии, она отчасти как-то напоминает Россию 20-х годов. Вот в каком смысле? В том смысле, что для Запада мы можем снова стать сосредоточением новейших тенденций, какого-то движения там вверх и вбок, хода конем. Они будут на это так или иначе ориентироваться.
Но тогда была идея, тогда была идеология, им поэтому смотрели на Советскую Россию как на некую была перспективную
идея, да.
Республику.
Была идея. Это верно. Но тем не менее, там, на сто лет раньше, там, при императорах Александре и Николае, идеи принципиально новой никакой не было. Тем не менее, России примерно в те же самые годы, 20-е годы, там, или 20-е годы 19 века, или 20-е годы 18 века, она совершала какой-то неожиданный ход вне идеи. Сама Россия сама по себе идея, понимаете? Да, я, конечно, предпочел бы, чтобы она полевела, чтобы она явила миру новые тренды совмещения левой экономики и традиции консервативных ценностей, это было бы совсем замечательно, но вот все есть, как оно есть.
Вы, случайно, не сторонник идеи Чижевского про солнечные циклы и про то, что мы сейчас переживаем очередной цикл, не знаю, подъема какого-то идейного и все в таком духе?
Ну, не скажу, что я сторонник Чижевского, но в этом есть какое-то успокаивающее какая-то вещь.
Осталось только 17-й год пережить, я правильно понимаю?
Да ничего, в 17-м году ничего не случится, даже в 18-м ничего не случится, и вообще ничего не случится. Тут просто вопрос...
Хорошо или плохо, вот тоже
вопрос. Нет, я в том смысле, что негативного, апокалиптического ничего не произойдет. Вопрос только в том, чтобы ситуацию в Сирии и на Донбассе разрешить максимально скоро, потому что она рассчитана на 3-5 лет. Но нужно ускорить эти процессы. А потом дальше уже заниматься внутриевразийским сотрудничеством и прочими вещами, которые перед нами жизнь ставит.
Знаете, оптимисты говорят, мы стоим, не шатаемся, и таким образом показываем свою стойкость, если хотите, перед всеми внешними вызовами. А пессимисты говорят следующее. Слушайте, мы как сломанные часы, мы никуда не движемся, но дважды там в час показываем или один раз в час показываем правильное время. Вот вы к какой категории себя относите?
Я могу себя отнести ко второй категории и сказать при этом, что я оптимист, потому что Россия действительно никуда не идет, а, собственно, куда надо идти? Понимаете, еще в Древней Руси уже, это Дмитрий Сергеевич Лихачев первый заметил, один из первых, по крайней мере, что в Древней Руси не существовало понятия прогресса. Чем дальше мы от Рождества Христова, тем дальше мы от истины. Поэтому зафиксироваться в определенной точке пространства – это не менее разумный ход, чем куда-то все время идти. Мы никуда не придем, прогресса нет. Но вот в том смысле, в котором подменяют прогресса духа, да, не существует. А так Россия находится в нормальном состоянии. Какие-то технологические вещи, ничего догоним. А все, что касается прогресса социального и политического, идеологического, знаете, в той же самой Древней Руси было такое понятие «быть как передние князи», «быть как первые князья», вот «быть как те, которые собирали Русь и оставили заветы мужества, доблести и всего остального». Вот и все, как бы, и стоим, вот на том и стоим.
Стоим, не шатаемся.
Да.
Как-то так, давайте обратим внимание на Донецкую Народную Республику. Вот в 16-м году отчетливо оттуда звучали сигналы, что все устали. Устали от того, что происходит, устали от того, что в лучшую сторону жизнь как будто бы не меняется, устали от того, что буксует Минский процесс. Вот усталость оттуда шла довольно четко в качестве сигнала. Что заметили вы?
Ну, никогда какие-то процессы к одному знаменателю свести нельзя, и уж тем более такие сложные разнородные процессы, как донецкие, потому что, ну, находясь там внутри и проживая там долгое количество времени, я могу сказать, что есть совершенно очевидные и экономические, и идеологические, и политические, и даже военные виды изменений. Конечно же, город сам по себе Донецк, да, если внутри него находиться, ты не найдешь никаких отличий там, с любым городом в России, там, с Владимиром или Рязанью, или если найдешь отличие, то в лучшую пользу. Он выглядит отлично, там отлично выглядит 20 тысяч студентов, которые там учатся, там пробки от дорогих автомобилей, то есть там вполне себе социальная жизнь, и даже там есть европейские города, которые гораздо хуже, чем Донецк, выглядят. Это с одной стороны. С другой стороны, конечно, война не прекратилась. Из красивого центра города с горящими витринами ты проезжаешь 15 минут и выезжаешь, собственно, в Сталинград. Это никому нравиться не может. Вот, но сказать, что там люди находятся в состоянии непрестанной перманентной депрессии и не могут из него выйти, это не так. То есть люди уже вошли в это состояние, и не считая вот тех бабушек, которые вот из домов на окраине, они просто не выезжают, говорят, мы никуда не поедем. Я тут жила 90 лет, я тут останусь жить, да? И говорить о них, не считая, это некорректно, но тем не менее, да, вот там в Донецке 840 тысяч человек, из них 820 тысяч человек живет вне этого контекста. Город уже там практически за последний год, там, может быть, один или два было вот совершенно случайных прилета там, да, вот были, да, были, но вот, ну, на улицах люди и от автомобильных катастроф гибнут. Вот, а в остальном он просто живет жизнью, вот он просто живет, и вещи, налоги собираются, какие-то акции проводятся, у людей в состоянии подъема никуда не исчезло, это было замечательно зафиксировано на последнем, что называется, как я это назвал, последний бой полковника Моторолы, когда вот его убили для того, чтобы выбить какую-то табуретку из-под этого самосознания и донецкого духа, а это, наоборот, скрепило еще раз людей. 50 тысяч человек, а даже больше, под 60 тысяч человек вышли на улицы, кричали спасибо, цветы, и они продемонстрировали, мы вот Донецк, мы не сломлены, мы никуда, ни в какую там Украину не пойдем, мы свободны, и мы за свободу свою готовы стоять дальше. Вот это было, вот, ну, несчастные люди, уставшие люди не выходят на площадь, когда там практически каждый четвертый гражданин Донецкой Народной Республики вышел, ну, как похороны Высоцкого.
Всё жизнь понятно. Продолжается, но жизнь-то ради чего? Ну, то есть какая-то перспектива должна быть, и с позитивными сценариями такое ощущение, что вот серьезные проблемы.
Да не, ну какой позитивный сценарий? Люди хотят возвращения на родину. Для них крымский сценарий самый позитивный вообще. Вот просто заберите нас домой, чтобы мы учились по нормальным учебникам, а не по учебникам, где Бандера и Шухевич национальные герои, чтобы мы говорили на своем языке, чтобы у нас тут людей в урны не засовывали, чтобы мы не жили в атмосфере вот этого украинского несчастного этого балагана. Вот это и есть позитивный сценарий. Какой вообще у человека позитивный сценарий? Рожать детей. Сейчас, кстати, демографическая ситуация в Донецке аномальная просто. Она вот вверх просто растет. Значит, люди готовы к жизни. Люди желают продолжения жизни. И люди на это работают. Падение рождаемости – это упадок. Подъем рождаемости – значит, какие-то вещи. Люди ожидают жизни для себя и для своих детей. Там подъем рождаемости в 3 раза.
Есть риск, что серьезно будут обмануты эти ожидания, потому что никаких предпосылок к тому, что Донецк станет частью Российской Федерации, как вы говорите, возвращение домой, но с точки зрения политики нет.
Да нет, ну, есть риск, что мы сейчас выйдем с вами на улицу, у нас там у нас упадет кирпич. Нет, риска такого нет. Я вам еще раз говоря изнутри ситуации. Понятно, что вот в том виде, в котором случился крымский сценарий, он сейчас воспроизведен не будет. Это ну, в силу разных причин пока недостижимо. Хотя впоследствии будет. Но сценарий приднестровский, он уже отработан. Просто не замерили там зону соприкосновения и не забрали ту часть территории, которую, конечно, надо забрать, территории Донецко-Луганской республики, а в остальном смысле, ну, там минимальная таможенная система, там вся экономика, политика уже переставлена на российские рельсы, там студенты получают дипломы российского образца, там работает Россия, ну, я не думаю, что открою для кого-то этот ужасный секрет, она там работает уже на всех основаниях, все профильные министры российские работают с профильными министрами Донецкой Народной Республики. Но если вы думаете, что там люди этого не замечают, они в курсе. Конечно, они хотели бы еще паспорта там стремительно получить.
С этим они хотели бы официального статуса?
Официального статуса, да. Ну, вот так вот в жизни происходит. Вот выбор либо вот такая вот жизнь, без официального статуса, с полуофициальным статусом и с явным трендом. Продукты российские, лекарства российские, все там, как бы, пенсии, это тоже приходит откуда-то там, с Луны, видимо, да. Вот эта жизнь, либо вот перемещение, просто возврата в какую-то прекрасную, цветущую Украину, там, образца 2011 года, он не предполагается, потому что его нету, такой Украины уже нет. Можно вернуться вот в эту Украину с этими платежками, которые, кстати, в Донецк не приходят, эти платежки, которые превышают в два раза пенсию, то там, ну, оплачивает государственные машины все эти вещи. Вот поэтому выбор вот такой. Либо вот валиться вот в это вот, в это факельное шествие, в этот балаган Киевской Рады, либо вот такое вот служение и терпение во имя возвращения домой. Вот, но Господь Бог нам ничего другого не предложил. И тут я понимаю там реакцию возмущенного дончанина, скажет, какого черта, а почему вы в Рязани вот так вот за это такую цену не платите? Ну, вот так вот вышло. Это же не я придумал, да, это придумали все мы вместе. И все эти люди, которые и в России, и на Украине, и в Донецке, вот миллион воль привели к такому результату.
Будучи в статусе советника Александра Захарченко, вы гражданин ДНР или нет?
Не, ну я могу это гражданство ДНР получить в любую минуту, но там есть ополченцы, которые его ждут, еще какие-то люди, которые там раненые, и мне там было предложено гражданство, я тут же его, ну, передарил одному ополченцу, у которого тяжелое ранение там в глаз.
Я просто обращаю внимание на Ивана Охлобыстина, который паспорт
получил. Ну это было очень важный для него и для всех нас психологический жест поддержки Донецкой Народной Республики, а так как я там постоянно нахожусь и, по большому счету, живу там, то мне не надо его получать, потому что мне и так там все видят. Просто Иван в силу своего гастрольного графика и вообще своей работы, он не может туда перебраться постоянно, а мне такие жесты не нужны, мне и так там все видят.
Так жест для кого важнее, для Ивана или для ДНР?
ДНР очень важно, понимаете, вот отсюда мы не очень осознаем, насколько им там важна самая минимальная наша поддержка. Они, конечно же, спрашивают, а где вот этот музыкант? Он приезжал там до войны каждый год, а вот сейчас вот 2 года его нет. А где вот этот артист? Он же приезжал тут вот там, а где этот режиссер? Для них это очень важно. Это ощущение того, что они не брошены. Вот это они же там, ну, многие живут просто нормально, уже социальной жизнью. У них есть работа, у них есть то, у них есть все. Но вы-то нас считаете там своей роднёй? Или мы так к вам присуседились? Поэтому жест Охлобыстина и гастроли Саши Скляра, и группа Агата Кристи, и Александр Михайлов, актер, кто-то, и Иван Иосиф Кобзон. Вот все, кто приезжают, они для донецких родные, свои. А те, кто нет, они как-то непонятны чьи.
Еще одно нехорошее для Донецка сравнение – это чемодан без ручки, который и нести тяжело, и бросить жалко, а ну, то и невозможно.
Все, что можно, все, что угодно, с чем можно сравнить. Для меня Донецк – это вот территория истинного смысла и такой истинной сборки вот этого русского мира без кавычек и без всякой иронии, без смайлов. Русский мир собирается там, потому что если мы в состоянии... Что, ну, знаете, вы будете сравнивать с чемоданом без ручек с маленького ребенка своего, там, да, которого вы носите? Или там старика отца, который чем-то приболел, или, ну, не знаю, брата, который вас, не знаю, в тяжелой ситуации вы тащите на себе. Ну, о чем? Зачем это сравнивать? Это очень благодатное, очень богатое, очень ну, важное в контексте даже экономики земля, а она еще населена удивительными людьми, с большой силой духа, ополченцами, армией, которые воевали за право быть русскими. Они нам, кстати, там в Сирии, ведь ребята с Донбасса очень активно присутствуют в самых разных статусах и отлично себя показывают. Это боевая экономическая единица России. Она, знаете, она поважней многих людей, которые выдают себя за элиту там, страны.
В России все громче голоса тех, кто ставит именно такие вопросы про чемодан без ручки, кто сомневается в том, что вообще нам есть нужда тащить дальше. Что можете ответить им?
Ну, вот я только что вот этот весь монолог, который я произносил, он и был ответом, хотя я могу и добавить еще, что вообще сама по себе Россия в том виде, в котором она существует, и вот те люди, которые живут на, так или иначе, прямо или опосредованно на нефтяную, на газовую ренту, на все эти вещи, на которые они живут, вот эти вещи они получили вследствие того, что Россия периодически брала всякие чемоданы без ручки, да, то это оказывался Кавказ, то Сибирь, то Сахалин, то, а потом вдруг выяснял, что там что-то такое растет, цветет или бьет из земли, за счет чего мы сегодня так хорошо себя чувствуем. Вот эти вот машины, все эти квартиры, все вот это все. Это не потому, что наша, это вот, как это называется, креативная элита платит налоги. Это не поэтому. Это потому, что когда-то какие-то неленивые и очень любопытные люди куда-то пошли и что-то прибрали, что по их мнению, являлось составляющей частью России и евразийского пространства. Вот это вот в данном смысле, тут тоже вообще это даже не никаких двойных стандартов применять не надо, потому что это территория, освоенная русскими людьми, территория, населенная теми людьми, которые считают себя русскими, территория крайне богатая и человеческим потенциалом, и экономическим. Ну, какой чемодан? Ну, ей-богу, о чем идет речь?
Если говорить о Российской Федерации, то вот здесь такой запрос на позитивный сценарий тоже существует, потому что в нынешних условиях, непростых экономических и неясных политических, люди хотят понять, а куда мы вообще движемся. Мы поговорили про ДНР в этом смысле, а про Российскую Федерацию еще не упоминали. Так куда мы все-таки движемся, несмотря на то, что стоим на месте?
Ну да, я все-таки по большей части, можно сказать, специалист, да, вот по тем вопросам и осознанно самоустранился вот из внутриэкономической и внутриполитической аналитики, касающейся России, но я думаю, что неизбежно, это мое интуитивное предположение, что неизбежно вот этот либеральный тренд, неолиберальный тренд, социал-дарвинистский тренд 90-х годов, он будет так или иначе преодолеваться. И хорошо, пусть там неусловный Глазьев и пусть неусловный там Делягин, но люди, которые понимают, что России надо леветь, России надо выходить из этих трендов, они неизбежно будут появляться во власти, потому что это просто сила, что называется, самосохранения. Да, это даже не сила советской инерции, совершенно не об этом. Это просто рациональная сила самосохранения. Вот для того, чтобы было иначе, должна быть другая элита, должен быть прекращен отток средств за рубеж, ну и там и все прочие вещи. Просто действуют крайне аккуратно. Это тоже в контексте России совершенно нормально. У нас любые решения и в 19 веке, и в 20-м могли приниматься 10, 15, там, 20 лет. Очень медленное движение. В России резкие движения делать не стоит.
Потому что это страшное происходит, процесс ускоряется, то и разрушается.
Ну, это может быть, да. Ну, вот надо с одной рукой там это страшное немножко попридерживать, а другой рукой немножко там подправлять. Потому что если сразу... Ну, мы, конечно, были бы рады, возможно, что там затеяли бы какую-нибудь индустриализацию и там две пятилетки в три года, но я не уверен, что у нас сейчас к этому есть моральная готовность. Народ скорее... Вот люди жалуются, но, с другой стороны, людей берегут. Вот у нас, вот, понимаете, люди, допустим, как-то возбуждаются о том, что вот там Улюкаев хорошо, там вот губернаторов там сорок хорошо. Но люди должны вот внутренне себе давать отчет, что это, ну, начали-то сверху. Если начнут снизу, то мы настолько вписаны в разнообразные сложные российские такие национальные схемы экономических взаимоотношений, что если начнут снизу, то беда просто будет. Начали потихоньку с ГАИ, с ГИБДД, с каких-то национальных группировок на рынках. Все это тихо, незримо, каким-то образом разруливается. Мы живем, конечно, уже не в той ситуации, что 10 или там в 96-м году, тем более, 20 лет назад, да. Мы как-то на это не обращаем внимания, как будто это все само собой происходит. Ну, какое само собой, если в Италии там проблемы мафии, которые мы смотрели при этом...
комиссаре Катани.
Да-да-да, так они не кончились. Она там как была, так и осталась. Она до сих пор есть. Где вы сейчас последний раз там где-нибудь видели вот эти вот разборки этих людей в кожаных куртках, в остроносых ботинках, в пиджаках и... Этого нет. Все скажут, ну, ФСБ пришло, и теперь оно все крышует. Ну, ребята, ну, как бы это большая разница, когда бандиты всем разрулят, и когда так или иначе мы, причем говорят, ну, в целом особенно никто не знает, как крышуют, где все это происходит. Ну, поэтому видоизменения совершенно очевидные есть. Я просто как человек, работавший в силовых ведомствах, я могу вам сказать, что решено очень много задач, которые в США, в Италии, там, в Греции, в Турции не решаются вообще никогда, не то что десятилетиями, а просто они были 100 лет назад, они до сих пор есть. Там есть этническое преступность как государствообразующий фактор есть. А у нас как-то раз все скажут, ну, там типа завалили баблом. Ну, пускай они завалят баблом где-нибудь в США. Не заваливают они там это баблом. Есть у них эти гетто негритянские или какие-нибудь китайские. И они всю жизнь у них будут, как в этих фильмах показывали 90-е годы, так все и есть до сих пор. Вот это, эти парадоксы российские, надо в них отдавать себе отчет. Надо давать отчет себе в том, что то, что власть медленно меняется, если она начнет меняться быстро, это не только у Улюкаева будет плохо. Мы все очень быстро получим разнообразные, как это называется, когда в суд присылают квиточки. Зайдите по 6 административным делам, пожалуйста.
Все-таки для того, чтобы держаться как-то вместе, гражданам Российской Федерации периодически нужно давать, ну, сейчас употребляю это слово, скрепы, да, я не знаю, позитивный экономический рост, мы растем, начинаем получать больше, вроде все хорошо, неплохо, да, все поддерживают. Крым, да, хорошо, опять все здорово, все поддерживают. Потом весь мир против нас, опять какая-то мобилизация происходит, а сейчас уже и внешнего врага, возможно, не будет такого ощутимого.
Санкции только что сегодня продлили, поэтому нет, с внешним врагом все в порядке, мир еще не сомкнулся. Вот это долго...
Трамп, Фион,
Италия. Ну и что, санкции продлили, тем не менее, да, большинство проголосовало за продление санкций. Еще хорошо не ввели за Сирию, поэтому встраивание России в европейскую систему, завершение работы в Сирии, завершение работы на Донбассе, это все совершенно текущие проблемы, которые по-прежнему нас держат в тонусе. Поэтому для и граждан России тоже держатся в тонусе, они болеют и за то, и за другое, и за третье, надо их не выпускать из этого состояния.
То есть вы не сомневаетесь, что вот тонус, он сохранится?
Он сохранится, хотя вот в послании президента, я думаю, не только по его решению, но и по решению его советников, все-таки был основной упор на внутриэкономические проблемы.
Четыре минуты было посвящено внешней политике, все остальное внутреннее. Слово «Украина» не было произнесено ни разу, слово «Беларусь» не было произнесено ни разу. Это говорит о чем?
Это говорит о том, что вот они решили, что так будет правильнее общаться с населением, вот в таком контексте, важнее получить послание, чем в другом. Может быть так. Хотя я-то внутренне знаю, что ни на минуту внимание к Украине и к Сирии не ослабевало. Нет, оно... Если что-то происходит в тени, я тоже не очень переживаю. Если я вижу, что происходит, то пусть в тени, пусть этого не будет в послании, ничего страшного.
Что касается тени, наверняка вы в курсе того, что происходит, реально происходит с Минским процессом. Не отчеты какие-то официальные, а вот именно тот процесс. Мы сейчас где в этом процессе?
Ну, я могу, конечно, сказать, что ничего не происходит, но мы вот изнутри, конечно, этой ситуации должны отдавать себе отчет, что Минский процесс – это те соглашения, которые Украина никогда выполнить не сможет. Вот то, что она там с дуру подписала в августе, ну, не с дуру, они тогда потеряли практически всю свою армию, то, что они подписали в августе 2014 года, и первые, и вторые соглашения – это те пункты, которые для них, в принципе, невыполнимы. Значит, они будут находиться в подвешенном состоянии. Россия стоит, и все с ней в порядке. Украина имеет неразрешимую проблему, причем она, как бы она ее не решала, либо она отпускает Донбасс, это крах политической системы, либо она его не отпускает, продолжает бодаться, но возможностей и ресурсов у нее там в 25 раз меньше, чем у России, а если их перестают поддерживать Европа и США, то в 250 раз. И они ломаются на этом пути, безусловно, либо так, либо сяк. Это просто, ну, дважды два.
Украина. Что с ней?
Ну вот что.
Проиграно, все? Нет?
Нет, нами проиграно. Нет, не совершенно ничего не проиграно. Я недавно, так вот, поделюсь инсайдерской информацией. Порошенко легло на стол закрытой социологии по Украине, топ-5 ведущих политиков Украины, и в топ-5 входит Захарченко. И причем он соседствует непосредственно с Порошенко. И это вызвало просто у президента необычайное просто бешенство, потому что, ну, я так предполагаю, там 35-40% Украины, мягко говоря, недовольны тем, что там произошло. Да, и из них там 15 недовольны настолько активно, что они, если сегодня началась бы опять новый виток русской весны, они бы имели возможность более-менее спокойно высказывать свое мнение, они снова бы вывалили на площади Одессы там, и Харькова. Да? Сейчас такой возможности нет. Но Украина находится в заложниках там, у 10-15% вот этих активно ангажированных персонажей, там, и у там, 2-3% откровенных нацистов. Но эта ситуация не может быть вечной. Это подвешенная ситуация как бы на одной ноге с перекосившимся сознанием и психикой, она рано или поздно завершится. И тогда уже в каком-то контексте будут происходить дипломатические, разведывательные и прочие там операции для того, чтобы эту ситуацию выровнять. Они и сейчас происходят.
С нами писатель, советник главы ДНР Александр Захарченко. Захар Прилепин. Сейчас расстанемся на мгновение, на время новостей, а после этого продолжим.
Самоуверенные такие, знают все. Пиджаки.
В эфире программа «Пиджаки». У микрофона Владимир Карпов. С нами сегодня писатель, советник главы ДНР Александр Захарченко. Захар Прилепин. Сейчас уже лучше говорить, наверное, о перспективах на год 17-й. Хотя, когда я готовился к эфиру, я обратил внимание, что чаще всего употреблял слово «битва». Битва за Донбасс, битва за будущее, вот битва за российскую историю, то, о чем мы не упоминали. Хотя вы здесь тоже отмечались. «Маннергейм», то, что происходило в 16-м году. 28 панфиловцев, Зоя Космодемьянская. Это то, вокруг чего рубились в 16-м году. Что происходит?
Ну, я думаю, это отчасти, ну, где-то элемент чистой случайности, но вот эти все случайности, когда они соединяются вместе, они являются собой некий такой рациональный процесс. Это точно не заказ там каких-то людей там Запада, это не точно не внутриполитический заговор там в России, это точно не финансовые какие-то проблемы Бельжо, который там якобы спасает свои страны в Киеве, это все неправда, да, это все полная ерунда. Но... тем не менее, пытаясь это объяснить, надо отдавать себе отчет, что явно вот эти вот неолиберальные, квазилиберальные тренды в России проигрывают. Вот все эти, я еще раз повторюсь, все эти прогнозы о том, что Россия распадется, что мы самая большая одиночная камера в мире, что мы, что Третья мировая война, и мы ее проиграем, что режиму осталось два дня, и он сдох. Ничего этого не происходит. Происходят совсем другие вещи, в том числе и та левая тенденция, совершенно неизбежна. Она еще не проявилась ни в чем, но я ее чувствую в воздухе. Вот это чувствуют наши люди, наши, мои там в данном случае оппоненты, которые властвовали дискурсом в 90-е годы. И вот это у них такой выброс, такой чернильный, такой, я не знаю, как у крабов какой-то вот этой энергии, да, они понимают, что вот это то, с чем они боролись 25 лет подряд, это так или иначе уже маячит, это ощущается в воздухе. Поэтому вот это вот состояние бешенства, это же, кстати, напрямую связано с Крымом, и с Донбассом, когда говорят про 28 панфиловцев, про Зою Космодемьянскую, это абсолютно точная реакция на то, как люди там реагируют на проблему Донбасса. Если там 80% населения России считает, что это наши территории, их надо спасать, и там те герои, которые там гибнут и воюют, это наши герои, вот на это вот такая реакция. Сначала пляски на могиле Моторолы, а потом как бы вот это вот свинство по поводу Зои Космодемьянской. Это события одного и того же порядка. То есть, когда они борются якобы с прошлым, они, конечно же, борются с настоящим. Потому что Зои, 28 панфиловцев, это Моторолы и командир Дрёмов. Это для людей в России, это вещи созвучные.
Но тогда бы их не слышали, но на них реагируют, на них...
Ну, это просто повестка дня, во-первых, там, ну, медийная, медийщикам надо что-то обсуждать, а во-вторых, для нас это тоже болезненно, для людей вот этих ватно-колорадских взглядов, потому что мы в этом чувствуем вот как раз возврат год 89-й или 94-й, когда вся повестка дня состояла из коллективного Николая Карловича Сванидзе, который с утра до вечера рассказывал, что мы черная дыра человечества, что у нас мы убили 300 триллионов людей, как бы, и всех их запытали, как съели и уничтожили. Вот это вот люди настолько болезненно пережили эти 20 лет, что они вот это состояние этого унижения, как бы, и поливания помоями, они не хотят от него возвращаться. И поэтому тоже это такая рефлекторная реакция, это вот, как у того же самого краба. Нет, этого больше не повторится. Вот в эту игру мы больше играть не будем. Тем более еще тут Украина постоянно держит тоже в тонусе со своим этим переписыванием истории, разрушением памятников Жукову и Кутузову и с 155 русско-украинскими войнами, которые они теперь изучают в учебниках, о которых мы ничего не слышали, о которых.
То есть, возвращаясь к истории, в том числе недавней, мы пытаемся строить будущее, так получается?
Нет, конечно, да, это мы совершенно очевидным образом пытаемся строить будущее, в том числе используя некие сегменты, некие камни, некий цемент из прошлого, потому что как иначе, быть как передние князи, мы же с этого начинали, быть как первые князья.
Такое ощущение, что нам со строительным материалом, по вашему сравнению, работать еще и работать, потому что договориться по ключевым моментам нашей истории мы так и не можем.
Мы обо всем договорились. Если вы считаете, что мы должны еще договориться с господином Бельжо, там, и с кем там еще, с условным, там, я не знаю, Гонопольским, то не обязательно договориться со всеми. У нас же должно быть 100% согласие. Есть 14% населения, там, или сколько, 16%, которые мыслят иначе. Вы думаете, его нет в любой другой стране? Конечно, есть. Там есть в США, есть Оливер Стоун, есть Стивен Сигал, есть какие-то люди, которые радикально мыслят иначе. И они есть везде, во Франции люди.
Ну, Стивен Сигал уже и не в США.
Собственно. Ну, хорошо. Ну, возьмем Францию, да, которая вообще точно вообще расколота напополам, да, с одной стороны консерваторы, как бы, и мракобесы, а с другой стороны вот просвещенные европейцы. Пополам в России этого нет. Россия одна из наиболее единых стран на земном шаре сегодня в смысле традиции и восприятия действительности и истории.
Хорошо, от 17-го года чего ждете?
Ну, я вот как человек, пребывающий в ДНР, работающий там, жду, что более зримы будут те изменения, которых мы взыскуем. Да? Но я говорить вслух не рискну. Но я думаю, что какие-то вещи должны быть как бы жестко и быстро продемонстрированы.
Ваши надежды на чем-то основаны?
Ну, основания меняются в ежедневном режиме, понимаете? Случаются какие-то вещи, мы их можем не заметить. Это может быть не появление нового транша из...
Международного валютного фонда?
Да, или закрытие там 50 тысяч НКО одновременно, вот просто одномоментно там, да, и вдруг все, или военный переворот там, или попытка военного переворота в Киеве. Это может в любую минуту это случиться. Просто надо знать, что ты хочешь сделать в следующую минуту.
А мы знаем, мы к этому готовы?
Ну, ну, тут я уже не ответчик, я же не советник
По вашим ощущениям, можете субъективное
мнение. По моим субъективным ощущениям существует 5-7 детально продуманных планов разрешения этой ситуации.
Довольно подробное у вас субъективное ощущение получается. Хорошо, пожелание вот нашей аудитории, поскольку у нас остается совсем немного времени.
Дорогие друзья, земляки, однополчане, братья и сестры, Россия переживала и куда более сложные, трудные и тяжелые времена. Я, кстати, помню одну историю. Не историю, а просто я вот в Нижнем Новгороде жил, и был какой-то кризис. Я уже даже не помню, в каком году. Вот был в 98-м году, я помню, первый ребенок родился, а потом, типа, в 2009-м, и у нас один бизнесмен покончил жизнь самоубийством, вот там мой знакомый, который оставил записку, этот кризис никто не переживет, он написал тогда, и уже там спустя там, полгода там, или год Россия впала в такое состояние, такого благоденствия, в котором она вообще не жила никогда. Вот не впадайте, ради бога, в это безумное состояние, когда кажется, что вот этот кризис никто не переживет. Мы переживем, мы, во-первых, пережили уже точку наибольшего упадка в 2014 году, и теперь мы будем потихоньку выбираться только вперед и вверх. Все будет хорошо. Время, которое мы живем, максимально интересное, максимально любопытное. Мы живем большое историческое время, время героев, время ангелов, время демонов. И наблюдать все это и во всем этом участвовать лично, это есть в этом некоторое удовольствие. Учитесь получать удовольствие из той эпохи, в которую мы угодили, на наше счастье.
Это было время Захара Прилепина, писателя, советника главы ДНР Александра Захарченко на волнах радиостанции «Говорит Москва». Спасибо большое, Захар. Приходите еще.
До встречи.